Когда прибыло очередное сообщение, констебль Посещай как раз чистил старую голубятню. В последние дни он все больше времени проводил с голубями. Работенка не слишком популярная. Так что констебля Посещая никто не пытался подсидеть. К тому же здесь приглушались ор и хлопанье дверей, не смолкавшие внизу. Присады прям-таки блестели. Констебль Посещай наслаждался своей работой. Приятелей в городе у него было не так уж много. Правду сказать, и в страже он друзьями почти не обзавелся. Но тут, по крайней мере, было с кем пообщаться, и он здорово поднаторел в искусстве проповедовать птицам. Теперь вот это. Сообщение было для капитана Муркоу. Надо бы доставить его капитану Колонну, причем лично в руки, поскольку капитан Колонн подозревает, что подчиненные читают сообщения, пересылаемые по пневматической трубе. До сих пор констеблю Посещаю жилось спокойно и безопасно. А мне они преуспели в искусстве не подвергать сомнению приказы, даже бессмысленные. Посещай инстинктивно почитал начальство, неважно, насколько чокнутым оно было, ибо получил в детстве правильное воспитание. И много времени проводил он, до блеска начищая доспехи. Сверкающие доспехи почему-то вдруг обрели нешуточную значимость в рядах стражи. Однако же по пути к кабинету Колонна ему понадобилось собрать все мужество легендарного архиепископа Оуна, которое тот явил, входя в город Оолитов. А ведь всем и каждому известно, как они поступали с чужаками. Посещая слез по лесенке и нервно направился к главному зданию, стараясь шагать молодцевато. Штаб-квартира казалась безлюдной. Стражников в караульном помещении сильно поубавилось. Обычно народ забегал сюда погреться, погода-то до костей пробирает. Но внезапно все усиленно начали сторониться подозрительных глаз капитана Колонна. Посещаев зашел на второй этаж и постучал в дверь кабинета. Постучал еще раз. Когда ответа не последовало, он толкнул дверь и опасливо приблизился к сияющему пустотой столу, намереваясь положить депешу, прижав ее чернильницей, чтобы ненароком не сдуло.
«Ага!»
— рука Посещая дернулась, и чернила брызнули фонтаном. Он увидел над головой иссиня-черный дождик и услышал шлепки, когда капли приземлились где-то у него за спиной. Констебль деревянно повернулся и увидел бледное, как полотно, лицо капитана Колонна. То есть, как полотно в чернильную крапинку.
«Так», — произнес Колонн, — «нападение на вышестоящего офицера?»
«Это вышло случайно, капитан?»
«Да неужели? И зачем же это, позволь спросить? Ты прокрался в мой кабинет».
«Я не знал, что вы здесь, капитан», — проблеял Посещай.
«Ага!
Что, простите?»
«Прокрался, чтобы тайком заглянуть в мои личные бумаги, да?»
«Нет, капитан», — Посещай взял себя в руки. «А почему вы прятались за дверью?»
«Что? Мне уже нельзя постоять за собственной дверью?»
И тут констебль Посещай совершил очередную ошибку, попытался улыбнуться.
«Ну, это немножечко странно, сэр».
«Хочешь сказать, что я кажусь тебе немножечко странным, констебль?» — поинтересовался Колонн. «И что же ты нашел во мне смешного?»
Посещай уставился в рябое от чернильных пятен лицо.
«Ничего, сэр».
«Ты сносно работал», — сказал Колонн, слегка надвигаясь на Посещая. «И я не намерен обходиться с тобой слишком строго. Никто не назовет меня несправедливым человеком. Ты понижен в звании до младшего констебля, понятно? Твое жалование будет урезано, а выдача переносится на начало месяца».
Посещай отдал честь. Это, наверное, был единственный способ выбраться отсюда живым. Один глаз Колонна дергался.
«Впрочем, ты можешь искупить свою вину, если выдашь того, кто ворует. Повторяю, ворует из коробки куски сахара».
«Сэр?»
«Вчера вечером их было 43. Я тщательно пересчитал. А к утру осталось только 41, констебль. Причем коробка была заперта в ящике. Можешь ты это объяснить?
Будь посещай склонен к самоубийству и излишней откровенности, он ответил бы, что ж, капитан, хоть я и считаю вас человеком многих достоинств, я твердо уверен, что если вы дважды пересчитаете пальцы на руках, то и результаты будут разными.
Мыши?
— пискнул посещай.
— Ха! Ступайте, младший констебль, и обмозгуйте то, что я сказал.
Когда расстроенный посещай удалился, капитан Колон уселся за свой большой чистый стол. Маленькая мерцающая часть его мозга, которая все еще искрила мыслью сквозь густой туман отупляющего ужаса в голове Колона, убеждала его, что он настолько погрузился ниже уровня своих глубин, что все рыбы здесь плавают с фонариками на лбу. Да, у него действительно на столе идеальный порядок. Но это лишь потому, что он отринул бумажную работу. Фред Колон не был неграмотным, но ему и вправду приходилось пошевелить мозгами над текстом длиннее списка нарядов, и он имел обыкновение путаться в словах, в которых было больше трех слогов. На самом деле его грамотность была функциональна. Он относился к чтению и письму так же, как, скажем, к башмакам. Ты в них нуждаешься, однако они не обязаны тебя развлекать. Так что Фред с подозрением воспринимал людей, которые вытворяли всякие кульбиты со словами. Конечно, у мистера Ваймса стол вечно был завален бумагами, но Колону пришло в голову, а что если Ваймс и Маркоу разработали какой-нибудь хитрый способ распознавать, что важно, а что нет? Для Колона же это была тайна, выворачивающая кишки наизнанку. Тут были жалобы, напоминания, приглашения, письма с просьбами уделить минутку своего времени, бланки, которые надо заполнить, отчеты, которые следовало прочесть, а в них предложения, включающие слова вроде «неправомочный» и «неотложные меры». Они вскипали в сознании Колона словно цунами, нависали и грозились поглотить его. Здравомыслящее ядро в мозгу Колона задавалось вопросом. Уж не для того ли существуют офицеры, чтобы, находясь между сержантами и этой дрянью, дать сержантам возможность и дальше сержантствовать? Глубокий прерывистый вздох вырвался из груди капитана Колона. С другой стороны, если люди способны в наглую тырить сахар, то и неудивительно, что все с ног на голову. Наведи порядок в сахарнице, и все заработает как надо. Вот в чем суть. Он обернулся, и взгляд зацепился за гору бумаг, немым укором, возвышавшуюся в углу. Потом он взглянул на пустой камин.
Ведь в чем смысл-то всего этого офицерствования? А в том, чтобы принимать решения.
Младший констебль посещай понуро сошел в караулку, которая была полна по случаю смены патрулей стражи. Все столпились вокруг одного из столов. На нем лежал слегка замызганный каравай камень.
«Констебль Бедрахват нашел его на Зефирной улице. Он там просто валялся», — сказал сержант Силорук. «Вор, наверное, струхнул».
«Далековато от музея, кстати»,
— заметил Редж Полубот.
«Волочь его через весь город, чтобы потом бросить в шикарном районе, где кто-то непременно об него расшибется».
«О, горе мне, ибо пал я низко!» — возопил констебль посещай. Он чувствовал себя жалкой второй скрипкой рядом с этим варварским символом. Он назвал бы его так даже вслух, если бы его ноги ему надоели.
«Груди не простудись, валяючись»,
— сказал немилосердный капрал Шнобс.
«Ах, я не о том. Меня разжаловали в младшие констебли».
«Как? За что?»
— удивился сержант Силорук.
— Я точно не знаю, — ответил посещай.
— Да кругом все сыты уже по горло, — вспылил гном. — Уволил вчера троих офицеров в сестрах Долли. Что ж, не стану я дожидаться, пока он и со мной этот чебучит. Уезжаю, что лад, там всегда нужны опытные стражники. А я сержант, могу назвать свою цену.
— Но, послушай, старина Ваймс тоже нередко устраивала нам нахлобучки.
Ведь даже мне, — возразил Шнобби. — Устраивал? Но он — дело другое.
— Почему это? — Потому что он мистер Ваймс, — веско ответил Силорук. — Помните прошлогоднюю заварушку на Простецкой улице? Какой-то парняга замахнулся на меня дубиной, когда я свалился на землю, а мистер Ваймс перехватил его руку на лету и шарахнул верзилу прямо по башке.
— Видно, — поддержал его другой гном, констебль Коленвал.
— Когда тебя прижмут к стенке, мистер Ваймс всегда с тобой плечом к плечу. — Ну, старина Фред, вы все знаете старину Фреда Колона, парни,
— залебезил Шнобби, снимая с печурки горячий чайник и наливая кипяток в кружку.
— Он знает работу копа вдоль и поперек.
— Ага, копствует да копает на свой лад, — съязвил Коленвал.
— Я о том, что он служит в страже дольше всех нас,
— не сдавался Шнобби. Один из гномов что-то сказал на гномском наречии. Кое-кто из малорослых стражников ухмыльнулся.
— Что это значит?
— спросил Шнобби.
— Ну, если перевести грубо, — сказал Силорук. — Моя задница уже много лет задница, но это не повод, чтобы я к ней прислушивался.
— Он оштрафовал меня на $500 за мздоимство, — возмутился Коленвал.
— Это Фред-то, Колон, который сам чуть ли не с торбой в патруль ходит. А я и получил-то всего бесплатную пинту в виноградной лозе. И где-то я заметил, что шикарный Уолли последнее время вовсю сорит деньгами. Ценная информация. Стажером ходил я в патруль с Фредом Колоном, и стоило посмотреть, как он прямо салфетку за ворот засовывает перед порогом каждой харчевни. О, нет, сержант Колон, даже не вздумайте платить. Стол накрывали, едва увидев, как он выходит из-за угла.
— Все так делают,
— сказал Силорук.
— И только не капитан Маркоу,
— возразил Шнобби.
— Капитан Маркоу был особенный.
— Ну, с этим-то что мне теперь делать? — спросил посещай, тряся в воздухе заляпанным чернилами сообщением. — Мистеру Ваймсу срочно нужна эта информация. Срочно, — он говорит.
Силорук взял у него депешу и прочел.
— Но это нетрудно, — сказал он. — Старина Вусси Большак с Тумаковой улицы много лет работал там уборщиком, и он у меня в долгу.
— Если будем клацать мистеру Ваймсу, мы обязаны сообщить о каравай камне и о сонке,
— сказал Рашполубот.
— Вы знаете, что он оставил указание на этот счет. Я написал рапорт.
— Зачем? Он в сотнях миль отсюда.
— Мне будет спокойнее, если он узнает,
— сказал Редж.
— Потому что сейчас мне не по себе. — А какая польза мне от этих сообщений?
— Потому что тогда беспокоиться начнет он, а я перестану.
— Капрал Шнупс!
— Он подслушивает под дверью. Как пить дать подслушивает?
— сказал Силорук.
— Бегу, капитан!
— заорал Шнобби. Он рванул ящик своего захламленного замызганного стола, извлек пачку шоколадного печенья и красиво разложил несколько штук на тарелочке.
— А вот от твоей возни пользы не на грош, смотреть тяжко, — подмигнул остальным гномам Силорук. — Твое призвание — быть настоящим плохим копом, Шнобби. Сердце разрывается, глядя, как ты все бросил, чтобы стать по-настоящему плохой подавальщицей.
—
сказал Шнобби.
— Я вам так скажу. Не поживем — увидим.
Он возвысил голос.
— Бегу сию минутку, капитан!
Когда Шнобби вошел в кабинет, там нешуточно воняло сжженной бумагой.
— Я всегда говорю, ничто так не радует сердце, как хороший огонь в камине,
— сказал Шнобби, поставив поднос на стол. Но капитан Колон и ухом не повел. Он вынул сахарницу из ящика стола и выстроил кусочки сахара рядами.
— Заметил ли ты, капрал, что мне с этим сахаром не все в порядке?
— тихо спросил он.
— Ну, замызгались малость. Не мудрено, если вытаскивать их из сахарницы каждые их 37, капрал. — Сочувствую, капитан.
— Наверное, посещай, слямзил, пока был в кабинете. Использовал, небось, какой-то хитрый чужеземный фокус. И ты им раз сплюнуть, знаешь ли. Влез по веревке и исчез наверху, уж вроде того.
— У него была с собой веревка?
— спросил Шнобби.
«Ты надо мной насмехаешься, капрал?»
Шнобби козырнул.
«Никак нет, сэр. Может, это была невидимая веревка, сэр?» В конце концов, если они могут исчезать в конце веревки, почему бы им не заставить исчезнуть саму веревку, ясно как день?
— Дельная мысль, капрал.
— Кстати, насчет дельной мысли, сэр,
— отважился Шнобби.
— Не нашлось ли в вашем плотном графике минутки, чтобы обдумать некую идею о назначении нового сержанта?
— Именно это, между прочим, я как раз только что решил.
— Отлично, сэр.
— Я обмозговал все, что ты мне говорил, и меня осенило. Решение вот оно у меня перед носом.
— Да, сэр,
— радостно козырнул Шнобби, выпячивая грудь.
— Надеюсь, мой выбор не повлечет за собой разброд и шатание. Так случается, когда кого-то повышают. И если возникнут подобные проблемы, я хочу, чтобы мне немедленно доложили о краже сахара. Ясно?
— Да, сэр!
— Шнобби почти воспарил над полом.
— И я рассчитываю на вас, капрал. И прошу докладывать, если у сержанта Кремня возникнут какие-нибудь сложности.
— Сержанта Кремня?
— вякнул Шнобби.
— Я понимаю, что он тролль, но не хочу, чтобы меня считали человеком с предрассудками.
— Сержанта и Кремня?
— Я знал, что могу на тебя положиться, капрал.
— Сержанта Кремня?
— На этом все. Через час у меня встреча с его светлостью, так что мне нужно время подумать. Работа у меня такая — думать.
— Сержанта Кремня?
— Да, на твоем месте я бы пошел и доложил ему.